Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и у нас сегодня замечательный гость в программе «Разбор полета». Это режиссер Владимир Мирзоев. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось в вашей жизни принимать. Может быть, оно было связано не напрямую с вашей жизнью, может быть, от этого решения зависели жизни и судьбы других людей. Но наверняка такие решения были.
Да, были. Ну, пожалуй, самое трудное решение – это 89-й год. Решение эмигрировать вместе с семьей из России.
Тогда еще Советского Союза.
Тогда еще Советского Союза, да, который мы называли Россией все равно. Потому что мы как бы жили в России, да, во внутренней эмиграции. Правда, перестройка немножко откорректировала наши ощущения поначалу. То есть, 85-й, 86-й год какие-то были надежды. Но потом Чернобыль, демонстрация под радиоактивным дождем, да, правительство, которое вроде бы правительство реформ Горбачевское, которое юлит, которое не дает информацию, да, потом разные события, ну, например, Тбилиси, 89-й год, и ощущение, что, в общем-то, нас надули, да, что никакой, реально никакой перестройки нет и не будет, будет все то же самое, будет все тот же у них Советский Союз, а у нас наша Россия. Это было очень трудное решение, потому что, ну, здесь оставались и близкие, и родные, и друзья. И, в общем-то, мы совершенно не понимали, как будет складываться наша жизнь, и что с нами будет происходить за границей. Я ни слова не знал по-английски в тот момент. Вот, поэтому вот так.
А вы уезжали на что-то, то есть там уже что-то было, там работа,
или
не знаю,
откуда
какое-то?
Были некоторые обещания, потому что мы направлялись в Торонто, ну, не сразу, а, так сказать, на перекладных, да, там через Рим, где ждали документов довольно долго. Но у нас были знакомые театральные деятели в Торонто, которые обещали как-то, ну, помочь, поспособствовать. Был один человек, который занимался переводами русской драматургии, некто Джонатан Маккензи. И этот человек как-то говорил, что да, ты прилетишь в Торонто, мы начнем, мы организуем свою компанию, начнем работать, я буду твоим переводчиком, будет какая-то жизнь. Но все это оказалось, в общем, не то, что не совсем так, а совсем не так. Вот.
Вы когда поняли, что все совсем не так, вы пожалели о своем решении уехать из России?
Знаете, ну, это был какой-то такой отчаянный момент, который длился примерно полгода, да, и в это время мне пришлось забыть про профессию. Я работал на разных самых работах, там, любых, лишь бы немножко заработать.
Это в Риме было?
Нет, это уже рассказываю про Торонто, да. В Риме все-таки еще были какие-то радужные надежды, тем более там были друзья, которые нам действительно очень помогали. Такая замечательная пара Массимо и Кристина, которые, ну, для нас очень много сделали в тот момент. Но так или иначе, когда мы попали в Торонто, я понял, что у меня нет языка, я совершенно беспомощен, то есть у меня нет моего второго главного инструмента, да, то есть фантазия и голова на плечах осталась, а работать я по-настоящему, в общем, ну, не могу самостоятельно. И нужно было как-то видеть себя в этой чужой цивилизации, чужой культуре, как бы ребенка, которому нужно в очень короткие сроки вдруг выучить язык, встать на ноги, стать самостоятельным, и все это сделать очень быстро.
Получилось?
Ну, не мне судить, да, но, тем не менее, через полгода я стал работать в театре, потом стал заниматься документалистикой, делать кино документальное для телевидения, освоил вот эту профессию, стал больше писать, и, в общем-то, понял, наверное, самое главное, что мой первоначальный шок, он объясним, но, в общем-то, я перепугался, наверное, напрасно, потому что культурный багаж, плохое слово, но другое сейчас на ум не приходит.
Да.
Тот культурный багаж цивилизационный, который есть, он на самом деле очень важен в этих новых обстоятельствах, потому что, хотя у меня нет совершенного английского, но зато я могу предложить театральной комьюнити что-то, чего они не знают, что-то, что они не умеют никогда.
Ну, то есть язык, искусство универсален?
До определенной степени. До определенной степени. То есть проблема, наверное, в другом, в конечном итоге. Проблема в том, что разные общества живут как бы чуть в разном времени, да, и время... Там, североамериканской цивилизации это не совсем то же время, что время России. Поэтому пересечение тематическое не такое большое. То есть, ну, например, меня интересовала тема тоталитаризма, да, а для них эта тема очень абстрактна.
Ну, конечно, они не понимают.
Они через это не прошли. Угу. Поэтому о чем можно было делать спектакли, скажем, да, если не какие-то брать вот сиюминутные остросоциальные вещи? Это взаимоотношения полов.
О любви.
Да, о любви.
О любви,
взаимоотношения мужчин и женщины, да, и это там семейные отношения.
Отца и сына.
Да.
Отцы и дети, все.
Но согласитесь, это довольно, ну, это то, что меня интересует, безусловно, но это довольно узкое все-таки, узкий сектор. Я уперся в то, что многое из того, что меня по-настоящему волнует, да, не очень интересна моя аудитория.
А вот сейчас, как, например, вот если люди уезжают из России куда-то жить, они, я представляю, как они могут следить за событиями в России. Великий интернет дает просто любые возможности. А тогда, в 89-м году, как вы следили за событиями в России?
Ну, это были совсем другие времена, поэтому, да, мы могли звонить друг другу по телефону, ну, писать письма, которые довольно, ну, долго шли, потому что, как правило, это была оказия. Вот. А телефонный разговор, он, конечно, не дает того контакта, который дает Skype, например. Да, и это было довольно дорого тогда, и все было непросто, да, непросто. Хотя понятно, что когда мы увидели, как там выдергивают из клумбы железного Феликса, и вот это все развернулось в телепространстве, и мы стали звонить нашим друзьям, это был по-настоящему такой эмоциональный, сложный момент, потому что, конечно, мы хотели быть в Москве. И мы не могли там оказаться в тот момент. У нас просто не было документов, чтобы прилететь. Ну вот, контакты были, они были очень затрудненные. И, конечно, каждый человек, который там попадал в Торонто из России, из Москвы, для нас был просто как, да, как вернувшийся с того света. Да? Просто мы его обнимали, целовали, расспрашивали, не могли оторваться. Сейчас другие ощущения.
Ну, конечно, конечно.
Как человек, который принимал для себя решение об эмиграции, ну, исходя из, понятно, тех реалий, как бы вы описали вот это само по себе решение? Это последнее, что может прийти в голову, и последнее, к чему ты готов? Или это, не знаю, какой-то... Это боязнь за себя и за семью. Как это можно описать, вот это чувство, что вот, ну все, я в безвыходном положении, и поэтому я уезжаю. Или там, мне страшно за себя, и поэтому я уезжаю. Или я больше не могу жить во внутренней эмиграции, не могу врать окружающему, самому себе, и поэтому я хочу уехать.
Знаете, в тот момент все-таки эмоции были другие, и они были с другим связаны, там не со страхами какими-то, не даже с бытовыми сложностями, которых было достаточно, да, это было такое трудное время в бытовом смысле. Главное, пожалуй, было ощущение, что не ощущение туриста, что хочется посмотреть мир, а главное было ощущение, что пора взрослеть, что нужно как бы войти в этот темный лес другой цивилизации, другой культуры и посмотреть, как вообще люди живут, да, чтобы, ну, чтобы не заблуждаться на этот счет, чтобы не быть жертвой пропаганды, да, чтобы тебе никто не мог навешать лапши на уши, чтобы ты просто сам понимал, как люди живут в других странах. Пожить там, не поглазеть, а пожить. Попробовать себя испытать на прочность, да, попробовать родиться как бы заново в этой новой и другой жизни. Это все очень, с точки зрения экзистенциальной, все очень важные вещи. Для меня это был вот момент взросления, инициации, я думаю, что для моей жены тоже.
Решение вернуться обратно. Как оно принималось? Просто потому, что вы увидели, как выдергивают из клумбы Железного Феликса, и все, сразу приняли решение, надо делать документы и возвращаться?
Ну, не совсем так. Хотя было ощущение, что надо быть дома, да. И я, тем не менее, сюда приехал с проектом документального кино в 93-м году. Мы здесь снимали, брали интервью с моим товарищем и соавтором Димой Белопольским. И, в общем-то, опять же, это были непростые времена, но ощущение, что в Москву, в Россию вернулся воздух свободы, а снимали мы не только в Москве, но и в провинции тоже, что вернулся воздух свободы, что вот, наконец-то, люди, наши соотечественники, они, ну, как бы стали творцами своей истории, да, что они могут что-то решать здесь и сейчас, могут придумывать что-то, сочинять свою жизнь. Это очень важно. Вот это ощущение, оно было впервые, оно было абсолютно новым. Никогда прежде, ни в момент перестройки, ни тем более до того, я этого ощущения не испытывал. Это был по-настоящему прекрасный какой-то момент. Мне захотелось иметь к этому отношение и как просто помогать, да, помогать своему родному городу, своей стране, как-то становиться на ноги, обретать вот эту новую реальность.
Коль скоро мы говорим про времена, про разные времена, которые вы видели, которые формировали ваше решение. Когда вы уезжали в эмиграцию, когда вы уезжали в Канаду, вот вы рассказали, что реальность несколько не оправдала ваши ожидания. Когда вы вернулись, ваши ожидания были оправданы уже в Россию, в новую Россию?
Ну, первое время, я думаю, что не то, что я обольщался, да, я понимал, что будут сложности, я понимал, что вот это совсем новая история, она требует и терпения, и усилий, и так далее. Но все-таки довольно долго эта атмосфера сохранялась.
Я хочу понять, когда она исчезла, вы это почувствовали, вы это отметили для себя, отфиксировали?
Ну, она стала исчезать с начала 2000-х, да, так как бы прокисать, да. Ну, а когда начался процесс ЮКОСа,
2003 год.
Да, 2003 год. В общем, в тот момент мне все стало понятно. И, надо сказать, стало понятно до такой степени, что начались бесконечные споры вот, в нашей компании. Мы стали яростно спорить о том, каковы перспективы у всего этого. И мои умные, образованные, близкие друзья очень долго не могли согласиться, что вектор таков, как мы видим теперь. Ну, он стал очевиден, да?
На полшага, если назад, ваши ожидания, да, там, ваше разочарование связано уже с 2000-ми. Но очень часто можно слышать о том, что люди разочаровались в 90-х. И вот это вот отношение к 90-м, оно, мне кажется, как-то вот все ухудшается и ухудшается. Не очень понятно, из-за чего. Все-таки было это сравнительно недавно, и как бы все вроде помнят, и жили-то в одно время, и переживали одни и те же события. А впечатления, ощущения, воспоминания почему-то у всех разные. Вот для вас 90-е, это, сейчас простите меня за эту избитую фразу, время надежд было.
Конечно.
И почему тогда сейчас, так как вы себе это объясняете, если, конечно, вас эта тема занимает, так принято ругать 90-е?
Ну, я думаю, что, во-первых, это пропаганда, да, во-вторых, ну, это был момент, когда было полностью переформатировано политическое и экономическое пространство, и понятно, что вот эта новая, совершенно новая социальность, которая возникла в это время, она была и колючей, и сложной, и опасной, и так далее. Но вы не забывайте, что я все-таки занимался в это время театром в основном, а театр – это такой островок, это замкнутый мир, в большой степени замкнутый мир. Я считал, что в то время, что я должен заниматься своим делом, да, я не был слишком уж политизирован, меня не то, что не интересовала политика, но, как у многих моих коллег сейчас, да, у меня тогда была позиция, что каждый должен делать свое дело. Политики заниматься политикой, люди театра заниматься театром, кинематографисты заниматься кино. Да, у каждого есть своя в этой новой, как бы открывшейся истории, есть своя роль. И есть свое поле для деятельности, для работы. И не нужно как бы перескакивать в чужое пространство.
Так как раз в 90-е все пространство и было перемешано, и мы видели, как люди с удовольствием и энтузиазмом шли и в Думу там первых созывов, и
ну, достались чиновникам, властям.
Или народными избранниками, потому что поняли, что они могут влиять на жизнь не только свою, но и страны. Это как раз тот момент, когда все перемешивалось.
Тань, но это вопрос к этим людям.
Ну, то есть для вас такого выбора... Мы же все-таки вернемся к формату программы «Разбор полет». Это же программа про ваши решения. Для вас такой развилки никогда не было.
В тот момент абсолютно у меня не было ощущения, что я должен активно думать про политическую сцену, да? Я должен был думать про театральную сцену. Это была моя основная работа. Я, кстати, в тот момент занимался в основном комедией, потому что я видел, что людям тяжело, да, моя публика депрессивна. И я абсолютно сознательно шел на то, чтобы делать в основном комедии. Ну, правда, это были Шекспир, Мольер. То есть это не были какие-то пустышки. Но, тем не менее, я отдавал себе отчет, что вот такая очищающая сила смеха, да, смех как такой... Ну, ритуальный смех, он необходим сейчас, да.
Вы несли некую социальную функцию людей, потому что чувствовали. А если мы сейчас в наше время перенесемся, вот сейчас людям что на самом деле нужно больше всего?
Ну, если мы говорим о театральной аудитории...
Мы говорим о театре, о кино.
Ну, коль скоро мы решили, что каждый должен заниматься своим делом, вы режиссер.
А вот сейчас я чувствую по-другому, понимаете?
Конечно, понимаю, поэтому спрашиваю, как? Вот как сейчас?
Сейчас я чувствую по-другому. По мере того, как уничтожалась политика в стране, а она на сегодняшний день полностью уничтожена, я не думаю, что те прекрасные тренинги, которые происходят сейчас в Костроме, да, в которых участвуют там Леша Навальный, Илья Яшин, что эти тренинги, да, можно считать политикой. Это не политика, это, скажем так, приготовление к будущим политическим событиям. Политики в стране нет. Именно потому, что ее не стало там, где она должна быть, она ушла в другие пространства. Поэтому невероятно политическим и политизированным стал вдруг театр, кино, музыка. Музыканты выступают на политические вопросы, дают свои ответы и так далее. Это все произошло, потому что политика ушла оттуда, где она была, где она должна быть, собственно.
То есть это компенсация такая?
Это компенсация, и так все живет по закону компенсации.
И, стало быть, сейчас вы для себя принимаете решение, что и вы занимаетесь политикой?
Я не занимаюсь политикой, я об этом думаю, скажем так. Это серьезный предмет для моих рефлексий. Что я могу сделать на своей территории, как там, режиссер театра и кино? Я могу попытаться, да, обращаясь по-прежнему к эмоциям людей, могу попытаться сделать так, чтобы они еще о чем-то поразмышляли. Ведь у нас главная проблема нашего общества, что оно не привыкло к рефлексии, не привыкло думать, да? Россия живет эмоциями. Я видел такой слоган в аэропорту, сейчас уже не помню, Шереметьево или Домодедово. Россия живет эмоциями, поэтому многие вещи приходится разжевывать именно через театр и кино. Ну, как в свое время Достоевский и Толстой разжевали для русского человека Евангелие, да, и многие политические и социальные вопросы.
Нет ли тут опасности уйти в контрпропаганду? Вы не ставите перед собой такой задачи? Я должен людям рассказать, что все не так, как говорят в телевизоре.
Нет,
есть такой соблазн?
Нет, этого соблазна нет вообще, потому что искусство таким образом нельзя создавать. Пропаганду можно делать, конечно, на любую тему, на историческую или там, не знаю, политическую.
Контрпропаганду точно так же можно делать.
Ну, ну можно, но я же не занимаюсь, я же не пропагандист. Угу. Я же занимаюсь, ну, как бы, театром, кино не со стороны пропаганды, да, я не мертвечину пытаюсь гнать людям. Я занимаюсь своей работой, то есть пытаюсь делать что-то истинно прекрасное. Но мне не всегда получается. Это не обязательно то, что я всегда попадаю в цель. Но никаких пропагандистских задач я не ставлю перед
собой.
Много
мертвечины сейчас, как вы выражаетесь? Ну, в кино, в театре.
Ну, я просто с этим не соприкасаюсь.
Ну, как? Ну, вы же
видите,
выходят
все,
там
да.
фильмы разные пропагандистские, или там, я не знаю, в театре, честно говоря, не знаю, как это происходит.
Ну, я же их не смотрю.
А, ну, то есть вы просто по наитию их не смотрите, или как?
Ну, а как? Вот вы говорите «мертвечина», да? Вы же понимаете, что...
Вы говорите «мертвечина», это вы сказали.
А вы повторяете за мной зачем-то,
да? Я цитирую.
Ну, так или иначе, это же легко определять. Вот вы, как вы выбираете книгу? В книжном магазине, если вы не знаете автора и первый раз видите название, вы открываете этот текст, заглядываете туда и чувствуете, что идет какой-то ветерок, да, вот, ух ты, я хочу это блюдо съесть. Или оттуда несет какой-то ужасающей тухлятиной. Вот и все.
То есть такой трейлер получается.
Ну, а как?
Не обязательно есть трейлер. Целиком весь окорок, да, если он про то.
Слушайте, достаточно посмотреть. Но, на самом деле, это очень легко определяется.
А при этом в работе режиссера в попытке донести что-то истинно прекрасное, заставить людей задуматься, насколько сейчас получается быть самостоятельным и в полной мере себя реализовывать?
Ну, у меня вообще не получается ничего в этом смысле, потому что я даже хотел майку заказать себе, временно токсичен. Понимаете, потому что...
Токсичен?
Ну, потому что у меня очень немного работы. Дело в том, что после того, как я, проявив любопытство, поучаствовал в КС, с тех пор...
Координационный совет оппозиции.
Да.
Поэтому отдельно поговорим.
Да, с этого момента у меня огромное количество возникало проблем, и даже уже как бы там проекты, которые были... как бы в заделе каком-то уже я договорился, скажем, в одном академическом театре делать Ричарда Третьего, да, шекспировского. Причем придумал спектакль, что обидно. А это не простая пьеса, она несовершенна, ее не так легко поставить. Ну вот, но сначала отложили на 2 месяца, потом еще на 2 месяца, а потом вообще проект слили просто, он так и не состоялся.
Ну, так вы же должны сделать из этого какой-то вывод и принять решение. Все, ребята, я больше никаким вашим КСом не подхожу, потому что иначе я не могу делать то, что я делаю, то есть исполнять свою роль. Или, ах так, ну, все равно будем, значит, бороться.
Или опять
да.
какая-то внутренняя эмиграция.
Нет, ну, во-первых, КС оказался вполне себе тоже деловой игрой, да, непонятно.
Да, помним.
Да, в общем, скорее, как бы, деловая игра на теме, а что такое парламент, да, я не знаю. В общем, так или иначе, мне это было очень любопытно. Но к политике это тоже мало имело отношения. Вот. Я получил интересные впечатления, да, но ходить в ту сторону, да, то есть заниматься политикой профессионально, я никогда не собирался. Я хотел там Лёшу Навального поддержать, да, мне казалось, будет здорово, если там как бы людей с демократическими взглядами будет побольше, да. Но, в общем-то, для меня это была все равно изначально игровая ситуация, своего рода спорт. Мне было интересно в дебатах поучаствовать, интересно там с кем-то побороться, да. Это просто спортивный интерес. Вот. Другой вопрос, что там наши оппоненты эту политическую игру воспринимают, видимо, как нечто совсем другое, да. Они не хотят это воспринимать как игру. Но это уже их проблемы, что они видят своих оппонентов врага, с которым нужно, там, не знаю, с оружием в руках биться. Да? Вот у меня абсолютно таких настроений никогда не было, да и нет.
Мы сейчас продолжим буквально через несколько минут в программе «Разбор полета». Режиссер Владимир Мирзоев нам тут пишет из Москвы: представляете гостей почаще. Говорит, мужик дельный, это я цитирую, а мы уже полчаса гадаем, кто это. Ну, конечно, это Владимир Мирзоев, режиссер Владимир Мирзоев, который в программе «Разбор полета». И мы, конечно же, будем в следующей части почаще представлять нашего гостя. И через несколько минут вернемся в студию.
«Разбор полета». Разбор полета.
Программа «Разбор полетов» продолжается. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, наш чудесный гость, режиссер Владимир Мирзоев.
Все-таки про внутреннюю эмиграцию, которая сейчас нужна или не нужна, повторю свой вопрос. Вот сейчас, в нынешние времена, 2015 год. Сколько получается у нас момента разочарования? 15 лет? Ну, 12, давайте, если с дела ЮКОСа. 12 лет разочарования в том, что происходит в Новой России. Как тут вообще что-то для себя решить, что-то продолжать делать вообще?
Ну, это трудный выбор, да, особенно когда там немного работы, да, и для писателя это, наверное, попроще, да, ты сидишь в своем кабинете или у себя на даче, пишешь, да, проще уйти, или для живописца, проще уйти во внутреннюю эмиграцию. Для режиссера это очень сложный выбор. Но вот я кино снимаю крайне редко, да, при том, что, ну, очень, очень люблю это дело. И потом, я не так давно его начал снимать, мой дебютный фильм, это 2006 год всего лишь, да, а шаг у меня получается там в моих кинопроектах раз в 4 года, в 5 лет мне удается что-то придумать. И даже это в лучшие времена так было, а теперь совсем. Ну вот был краудфандинговый проект у нас с Витей Шендеровичем, да, «Петрушка». Но это тоже, это скорее такой крошечный, даже не телефильм, а скорее телеспектакль, ну совсем такой небольшой проектик, да, при том, что сегодня для того, чтобы сделать размашистый фильм, то есть сложнопостановочный, нужны несравнимо меньшие деньги, чем в Голливуде или в Европе даже, да. Но даже такое независимое низкобюджетное кино снимать стало невозможно.
Почему?
Я же не пойду в Министерство культуры, да, со своими проектами или в фонд кино.
Почему?
Нереально.
Почему?
Ну, потому что у меня такие проекты. Понимаете?
Ну, подождите, вы уже ходили и как бы не получалось? Или вы просто, ну, просто понимаете интуитивно, что такие проекты Министерству культуры не нужны?
Ну, в Министерство культуры я и не пойду. Да, это просто исключено. Ну, там с фондом кино в какой-то момент, когда мы сделали Бориса Годунова, мы попытались сотрудничать.
Угу.
Хотя бы в момент проката, как бы, да, думали, они нам помогут. Но ничего из этого не вышло.
Слушайте, давайте вернемся совсем-совсем назад. Вы же не на режиссера-то учились сначала.
Про совсем ранние времена.
Совсем ранние времена.
Вы имеете в виду, что я учился,
да,
на дефектолога?
Да,
ну,
да.
Друзья,
мы с вами в одном институте просто учились.
Понятно.
Да, просто смотрите, я к чему? Я к тому, что вот, я там знаю нескольких людей сейчас, которые тоже учились на дефектолога, вот там учились работать с детьми с особенностями, и сейчас им очень легко общаться с окружающим миром, потому что их научили общаться со сложным миром. Вот. Вот вы как оттуда перешли в то, чем вы сейчас занимаетесь? Как это произошло? Потому что у всех разные истории.
Ну, я не стал профессиональным дефектологом, хотя учился именно на олигофрена-педагога. Да, но это мне, несомненно, удалось кое-что узнать про эту сферу. Но когда сегодня я встречаю людей с отклонениями, я имею в виду в обычной жизни, людей там, в глубоком психозе и так далее, лучшее, что я могу сделать, это замолчать. Мне не хватает ни терпения, ни нервов, как бы, чтобы их там переубеждать, скажем, да, пытаться предъявлять какие-то факты. доказывать, что эти факты трудно опровергнуть. Это невозможно, понимаете? Это нужна очень серьезная работа для того, чтобы вот этот индуцированный психоз, в который люди погрузились, да, чтобы его отменить, да, чтобы была отмена. Это очень тяжело сделать.
А почему вы не доучились?
Ну, потому что я хотел заниматься кино и театром, а поступил на дефектологию не по призванию, а потому что не хотел идти в армию. Я и сейчас пацифист. Я считаю, что решать какие бы то ни было проблемы с оружием в руках – это безумие абсолютное. Поэтому я не могу понять, как интеллигентный человек или тем более священник может поддерживать войну в Украине. Да? Вот это для меня абсолютно невозможный вариант.
А, кстати говоря, ну, вы же подписывали не одно письмо с требованием и прекратить, да, и в поддержку там кино, да, кинодеятелей, как
да.
это называлось. Вот. А вы вообще довольно много писем в этом смысле подписывали. А как вы принимаете решение, что вот это письмо я буду подписывать, а вот это не буду подписывать?
Ну, я думаю, что если письмо по содержанию там, отвечает моим убеждениям, моему мировоззрению, я его готов подписать. Но для меня важно, кому оно адресовано в том числе. То есть, скажем, я не подписываю петиции, направленные в наше правительство или там господину Мединскому.
В смысле, с просьбами?
С просьбами, да.
А в принципе, вот это же очень сложный такой момент для людей творческих, просьбы, обращаться с просьбами. Насколько вообще это легко или сложно лично для вас просить о помощи и поддержке? Не обязательно людей, облеченных властью.
Нет, не сложно совсем, особенно если речь идет о чьей-то жизни, которая пропадает в местах не столь отдаленных, понимаете, где-нибудь за колючей проволокой, то вообще не сложно абсолютно.
Вам важно, кто инициатор этого письма? Разные
нет,
же? Нет,
не столь не... важно, не нет. столь важно.
Хорошо, ладно, я хочу опять вернуться к тому, что вы учились сначала там, потом вы же учились еще на цирковом.
Было дело.
А там как? Вот почему вы же хотели заниматься кино, а пошли учиться туда?
Ну, в ВГИК не получилось поступить. Тогда я пошел в ГИТИС, ну, именно на это отделение, потому что закончился уже набор на драматический театр.
Угу.
Думал, что переведусь, потом осознал, что на самом деле очень повезло мне, что я не поступил, потому что я видел работы, как бы, которые делались на параллельных потоках, да, людьми, которые изучали драматический театр, я понял, что их прям встраивают очень жестко в какую-то систему, да, прям вот бьют по рукам, не дают фантазировать, их вынуждают быть ординарными, да, быть похожими на других. И мне показалось, что это совсем не то, чего я хочу. Мне кажется, режиссуру можно и нужно преподавать только как творчество свободных индивидов и никак по-другому. Иначе зачем там 100 или 1000 или 30 тысяч одинаковых режиссеров, которые умеют делать только что-то очень определенное? Каждый режиссер должен быть абсолютно уникален в своем художественном языке, в своем мировосприятии. Тогда он, ну как бы, тогда он имеет смысл как какой-то отдельно стоящий художник.
А про работу режиссера тогда давайте поговорим. У нас как-то очень получилась общественно-политическая программа. Я бы хотела про творчество поговорить. Работа с актерами сложными, разными, яркими, капризными. Насколько вам, как режиссеру, вот эта часть вашей работы, она сложна или наоборот, может быть?
Нет, я очень люблю актеров. И это, собственно, это и есть моя работа. Когда они на сцене играют, это уже не совсем моя работа. Это спектакль, который полностью к ним перешел. Я в этот момент только уже...
Отпускаете
его? Ну, конечно, я уже только духовно присутствую, да, в том, как материал сложился, как сложились мизансцены, как как работает декорация, звучит музыка и так далее. То есть реально моя работа заканчивается в момент репетиции, поэтому кого же мне еще и любить, как не актеров, которые являются моими соавторами?
А как же режиссер-тиран, который знает лучше, который видит так, как должно быть?
А вы знаете, это устаревшая концепция.
Не, мы просто на «Эхо Москвы» работаем, у нас Венедиктов, он тиран и деспот, мы, в принципе, других-то не знаем.
А вы вот объясните, да, вы вот, Леша, объясните, что это устаревшая концепция, что это не рабочая модель, да, просто, да, нужно сделать апгрейд, и все будет нормально. А суть-то в том, что советский театр, он был плоть от плоти, как бы, да, такой вот советской орвеловской системы. И тирания в театре, она как бы отражала, да, вот этот принцип авторитарный или тоталитарный в большом обществе. Поэтому это вообще считалось хорошим тоном, когда режиссер орёт на актеров, там даже, может быть, бросает какие-то предметы в них, терроризирует их, да, что он барин, они холопы, да. Вот это все было очень как-то... казалось очень органичным, уместным, и вроде как по-другому и быть не может. Но оказалось, что это не рабочая концепция.
Почему?
В театре.
Почему?
А потому что другие времена требуют другого совершенно подхода. Для того, чтобы сегодня, для того, чтобы создать что-то живое на сцене, что-то по-настоящему интересное, и осмысленное, необходимо, чтобы это была группа соавторов, да, необходимо, чтобы не было казармы, чтобы каждый индивид, да, был в меру самостоятелен, очень активен, и вот из этого букета индивидуальности тогда складывается что-то. И на самом деле этот принцип надо было бы нам распространить на все наше большое государство. Это было бы очень важно, потому что мы же пропустили 20 век, понимаете, в смысле того, что это время модернизации во всем, ну, в европейском и американском обществе, время, когда складывался индивидуализм. А мы это время пропустили. Мы сейчас,
коллективизация.
Да, мы сейчас вынуждены это все нагонять. И вот скажу парадоксальную вещь. Даже какой-то оголтелый эгоизм наших чиновников, да, которые воруют и никак не могут остановиться, даже он, мне кажется, не случайным в этом контексте. Да? То есть это срабатывает эгоизм в человеке, который не верит своему государству, который пытается создать какие-то запасные аэродромы за границей, перевозит туда семью, да, то есть это эгоистичное поведение индивидов, которые в первый раз осознали себя индивидами. Но то есть это все тот же индивидуализм, понимаете?
Вот вы уезжали из такой страны.
Да.
Сейчас мы вернулись к тому же самому. Получается так.
Вернулись и не вернулись.
Как?
Так. Не вернулись.
В чем мы не вернулись?
Мы не вернулись в том, как люди видят свою жизнь. Я говорю сейчас даже, ну, про элиту даже говорю. Они видят свою жизнь как личную жизнь, прежде всего. Они заботятся там о своих детях, внуках, да. Они, может быть, ненавидят авторитаризм еще больше, чем мы. Они еще меньше хотят иметь что-то с этим молохом этого государства, который перемалывает личность, понимаете? И невозможно свернуть обратно.
Как же невозможно?
Невозможно.
Им закрыли выезд, санкции, они не могут выезжать. Вот они сидят здесь и молчат.
Они молчат, но это не значит, что они не продолжают думать. А ведь вся реальность рождается из мыслей.
Но вот... это уже какое-то двоемыслие.
Это двоемыслие, но оно вполне советское. Так вот,
у нас Оруэлл один сплошной.
Да, но нужно определить, что это за двоемыслие. А двоемыслие выглядит так. Говорю одно, думаю другое, делаю третье. Это знакомая советским людям и постсоветским модель. Но штука-то в том, что они все равно не захотят идти в колхозы, эти чиновники, понимаете? И работать в шарашках не захотят. Не будет этого. у них другое настроение. Это я сейчас говорю про самую, вроде бы, группу, да, которая, ну, самая лоялистская, которая самая главная, вроде бы, группа поддержки авторитаризма в нашей стране. Но даже эти люди настроены как законченные индивидуалисты. Я вижу это.
Проблемы отсутствия доверия между гражданами и властью, насколько является одной из основных, может быть, сейчас?
Это вообще главное, да. Но дело в том, что это доверие, оно нарушалось, да, все последнее время интенсивнейшим образом. Чем занималась наша там пропаганда, наши медиа и так далее? Они дробили общество изо всех сил. Там процесс Pussy Riot, да, который расколол общество невероятно, да, из последних там процесс по делу Олега Сенцова, да, про Крым не говорим, да, про войну в Украине не говорим. Это, конечно, очень раздробило общество, и даже там дружеские круги стали рассыпаться. Но это было сделано совершенно сознательно, потому что власти почему-то считают, что консолидированное общество – это самая для них большая опасность. Они не боятся Америки, на самом деле, никакой, да, они боятся консолидированного общества. И, в общем-то, наверное, их можно понять до какой-то степени, но штука-то в том, что они пилят, по сути, сук, на котором сидят, потому что, когда люди начинают работать против собственного государства, то есть дробить общество на фрагменты, они разрушают само государство.
Ну, тут я могу с вами поспорить, потому что консолидировано общество вполне вокруг одного человека и вокруг одной пропаганды.
А что вы обществом называете?
Ну, вот, да, давайте тут определим.
Давайте говорить о большинстве,
да, большинство и общество не суть синонимы.
Нет, нет. Когда я говорю общество, я имею в виду всех. Понимаете? Я имею в виду вообще всех.
Всех граждан.
Да, вообще всех граждан России.
Ну, тогда
включая,
это, конечно,
включая даже и президента, да, то всех, вообще всех. Мы не можем надеяться на какое-то благоприятное развитие событий, если усилия многих акторов направлены на то, чтобы нарушить связи между людьми. Заставить их друг друга не любить, ненавидеть, не дай бог, быть агрессивными по отношению друг к другу. Это абсолютно разрушительно, как и ложь, которая звучит нон-стоп по телевизору и радио. Да? Это наивно думать, что это решение каких-то даже тактических задач. Вы можете, наверное, людей свести с ума, но это разрушает пространство, в котором вы живете.
Но очень хочется мне совершенно про другую вещь спросить, но вы просто так это говорите, что у меня возникает огромное количество вопросов. Но подождите, это же может привести к довольно серьезной катастрофе. И нет ли смысла, наоборот, это как-то останавливать и как-то, наоборот, эти сегменты там слеплять друг с другом и как-то, ну, не знаю, работать над этим. Ну, если там дробят, значит, здесь надо...
Да, совершенно верно, конечно. Но этим, в частности, занимается... любой здравомыслящий политик или человек, который хочет быть в политике сегодня, этим занимается любой кинематографист или деятель театра. Даже не важно, говорит он о политических или социальных вопросах, или он просто делает что-то по-настоящему интересное, что объединяет людей в зале на эти там 2-3 часа. Это уже... Это работа, да, но она ежедневная, она должна делаться всеми, да. Работа, нацеленная на взаимопонимание, на выстраивание связей, потому что мы и так все очень разные. У нас многоукладная страна, у людей разный образовательный уровень образования, да, уровень понимания вещей. Это уже достаточно все дробно. Мы все очень разные. Мы даже в своем ближнем кругу настолько разные, что нужно сесть, выпить водки и спеть песню, да, чтобы как-то почувствовать, что мы вместе. Понимаете? Это большая работа ежедневная для всех. А тут целая орава деятелей, которые делают все, чтобы рвать эти связи.
Владимир Владимирович, тогда в условиях, когда все эти связи, возможные и невозможные, разорваны, перед каким главным выбором мы сейчас стоим каждый день? Вот мы общество.
Мы кто? Мы общество.
Общество, да. Ну, раз мы говорим про общество. Вот какой у нас выбор каждый день, когда мы просыпаемся? Какое решение нам принимать каждый
день? В том-то и проблема, что мы не общество. Нас настолько поссорили и раздробили, что мы перестали быть обществом. У нас нет общества и нет нормальной коммуникации, обратной связи между разными уровнями этого общества, между там людьми, которые осуществляют какие-то бюрократические функции, и людьми, которые работают там в других сферах. Да? Все разрушено, развалено. Наш консенсус в том, что они добились своего, они развалили общество.
Хорошо, нет общества. Тогда лично вы перед каким выбором встаете каждый день сейчас в условиях, когда развалено общество?
Ну, у меня два варианта, да? Либо эмиграция, либо внутренняя эмиграция.
Что вы выбираете?
В данный момент я выбираю внутреннюю эмиграцию. Может быть, в какой-то момент я выберу эмиграцию. Я не знаю. Для меня это уже не новость. Я вполне это допускаю. И многие мои знакомые уезжают из страны, потому что они не могут здесь дышать. Понимаете, это на физическом уровне, это разложение, о котором мы говорили. Люди его ощущают на эмоционально-физическом уровне, они не могут здесь находиться. А особенно если, я не знаю, если ты музыкант, или писатель, или поэт. Это же просто жить в этом зачумленном бараке, это ужасающе.
Но подождите, если все мы, вы лично и ваше окружение сделают выбор в пользу либо эмиграции, либо внутренней эмиграции, но здесь же нет, просто здесь не будет источника кислорода.
Это правда, да. Так вот уничтожают лес, а потом начинают задыхаться, понимаете? Уничтожают парки, а потом начинают задыхаться. Да, это правда, так и будет.
Но в данном случае у парка есть выбор, да, на то, чтобы не поддаться уничтожению, условно говоря, не уйти
как?
В эти эмиграции?
Вопрос, как? Вот я думаю, что вы такие же пацифисты, как и я, да? Вы не захотите даже ради свободы убивать других людей. Вот и все. А наши оппоненты готовы это делать, понимаете? И в этом разница между нами.
И получается, единственный возможный выбор – это эмиграция и внутренняя эмиграция?
Да, сейчас да. Я не вижу других вариантов.
Ну, просто не хочется оставлять страну этим людям.
Ну, что значит «оставлять страну»? Это тоже очень-очень сложный для индивида, это очень сложное решение. Вы отвечаете прежде всего за себя. И если вы саморазрушаетесь, например, вы говорите, ой, не хочу оставлять страну этим людям, буду, пожалуй, более лоялен, да, буду, пожалуй, подмахивать им.
Просто
быть здесь. А как здесь быть?
Во внутренней эмиграции.
Да, во внутренней эмиграции, понимаете?
Мы закольцевали.
Да. Закольцевая композиция. Ладно, последний вопрос, полминутки у нас есть.
Ой, да. Над чем сомневаетесь сейчас? Вот это тот самый выбор, эмиграция или внутренняя эмиграция?
Нет, ну, когда я говорю эмиграция, я, конечно, говорю отчасти шутя, потому что с того момента, как я уехал и пожил вне страны какое-то время, да, я, в общем-то, чувствую себя вполне свободным человеком. То есть я могу жить, где я хочу в данный момент, чтобы работать и чувствовать себя нормально. И это для меня не будет означать, что я кого-то предал, кому-то изменил, потому что сейчас мне интересно жить в Риме, я буду жить в Риме. Мне интересно жить в Торонто, я буду жить в Торонто. Интересно жить в Москве, у меня есть работа, у меня есть желание здесь находиться, я буду жить здесь.
Я считаю этот разговор незаконченным, хотя программа «Разбор полета» подошла к концу. Владимир Мирзоев, режиссер, был нашим гостем. Я очень надеюсь на продолжение этого разговора. Большое спасибо.
Спасибо.
Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр.
Спасибо,
счастливо.
Друзья.
До свидания.
«Разбор полета».